Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал Киви, достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Радонеж». У микрофона протоиерей Андрей Спиридонов. Телефон прямого эфира, как всегда, 8-495-959-5939. Повторяю. Вы можете задавать любые вопросы. Также я представляю такой проект, как «Радио Благовещение», который, в свою очередь, далеко не один год уже нашел в себе место в эфире радиостанции «Радонеж». И вы можете задавать вопросы, в том числе, что касается деятельности и этого проекта «Радио Благовещение». По каким-то особенно важным вопросам, но уже вне границ прямого эфира, можете обратиться ко мне и по мобильному телефону 8-916-530-28-13. 8-916-530-28-13. Завтра, 21 октября, исполняется 3 года со дня кончины нашего дорогого любимого протоиерея Дмитрия Смирнова. С 8 часов утра в храме Благовещения в Петровском парке в Москве будет архиерейским чин совершаться литургия, после которой у могилы преснопоминаемого протоиерея Дмитрия будет совершаться панихида. Воскресный день 22 октября в зале просветительского центра при храме Благовещения будет вечер памяти, посвященный отцу Дмитрию, с 16:00. Вход свободный, все желающие могут принять участие. Я позволю себе несколько слов, посвященных памяти отца Дмитрия, в свою очередь, и прибегну к такому сравнению, к которому уже раньше прибегал. Вот, повторюсь, что отец Дмитрий, покойный наш, дорогой, человек совершенно исключительный в недавней современной нам истории церкви. И если, допустим, сотню лет назад, можно сказать, уже сотню с лишним лет назад, перед грядущей революцией, там, в начале прошлого века, многие, некоторые ли, властители дум, мыслители тогдашние Серебряного века, писатели, поэты задавались вопросом, а каков будет русский человек, ну, спустя добрую там сотню лет. Персонажи Антона Павловича Чехова, в частности, этот вопрос артикулировали, и не только чеховские персонажи. то по прошествии этой доброй с лишним сотни лет мы могли бы привести в пример ряд некоторых людей, удивительных по своему явлению в определенное же время. Вот. И одним из таких людей, безусловно, мог бы быть именно отец Дмитрий Смирнов. То есть, каков он настоящий русский человек после всех революционных потрясений, после мировых войн и десятков лет советской действительности, каково может быть оправдание русскому человеку, вообще, можно сказать, русской истории, как раз образ дорогого отца Дмитрия является своего рода ответом на этот вопрос. Но что, собственно говоря, здесь можно иметь в виду? То, что произошло за добрую сотню лет, было при всех великих стройках, достижениях и победах нацелено на воспитание нового человека, создание новой общности, советский народ. Отец Дмитрий сам неоднократно на это обращал внимание. Вот. И отчасти эта цель безбожной советской властью была достигнута, но не в полной мере все-таки. Потому что если бы она была достигнута в полной мере, то, собственно говоря, воскресение Русской Православной Церкви в момент развала Советского Союза, воскрешение духовной жизни и явление ряда таких вот именно пастырей добрых, как отец Дмитрий, было бы, вероятно, и невозможно. Удивительным образом сквозь, можно сказать, бетон вот этой безбожной, заливаемой советской властью на все живое, бетон именно такой антихристианской теологии, все-таки прорастали такие живые ростки. Это само по себе, можно сказать, в общем-то, по сути, чудо, как ни крути. Потому что, сказать о судьбе пастыря в разгар 20-го столетия. Большинство духовенства, имевших опыт еще дореволюционного служения, фактически было уничтожено. Кто не был расстрелян и кто не был сгноен в лагере, фактически они оказались, пережив даже лагерные все испытания, не удел. Можно привести, к примеру, священноисповедника архиепископа Афанасия Сахарова, который с Божьей помощью смог непоколебимо перенести все лагерные испытания, но когда, уцелев, он вышел из лагерей, фактически ему не дали ни епархии, ни возможности полноценным образом осуществлять епископское пастырское служение. Он проживал в такой своего рода ссылке в городе Петушки, в Владимирской области, а по соседству в городе Покрове проживал его друг, сотаинник, удивительный русский писатель, духовный Сергей Фудель. И фактически никакой кафедры, никакой возможности проповедовать в разгар еще той советской эпохи, пусть уже и после, что называется, сталинских репрессий, у них не было. Но это я привожу к примеру, потому что это не единственные, конечно, имена, но это имена именно тех, кто с Божьей помощью смог пережить и ссылки, и гонения, но после освобождения и ссылок и гонений, все равно поздняя советская эпоха, она не давала ходу истинным пастырям. И вот только начиная с поколения более младшего, а отец Дмитрий, он, конечно же, младше, чем архиепископ Афанасий Сахаров или Сергей Фудили, хотя у него непосредственно прямо в роду есть тоже новомученики, вот, но он 51-го года рождения, вот, и, собственно говоря, когда уже в таком юном сознательном возрасте он сознательно задался целью по совершившемуся воцерковлении послужить церкви, только тогда в плане таком вот кадровом, образовательном, это было уже вторая половина 70-х годов, по сути, начались какие-то послабления. Начали принимать в семинарию, в академию людей, уже имевших высшее образование. Вот. А до этого, в общем-то, советская власть старалась не допускать людей, образованных, к получению еще и духовного образования. И будучи отец Дмитрий, имевший уже художественно-педагогическое высшее образование, поступил на один из первых курсов семинарии и академии, следом, куда было дозволительно принимать людей, имевших образование высшее. И, собственно говоря, ну, отец Дмитрий – это, наверное, такой наиболее яркий представитель, ну, конечно, не единственный. Вот. Я сейчас не буду называть там целый ряд имен его друзей и сотаинников тоже, но вот он, по сути, явился, наверное, наиболее таким характерным примером русского человека, действительно обладающего таким пламенным сердцем, такой вот широкой душой, который по получении образования духовного рукополагается, принимает священный сан, и первые, ну, десяток лет своего служения, еще Советский Союз-то не распался, вот, проходит простым приходским служеником в храме Крестовоздвиженском в Алтуфьево, вот, где к нему уже вскоре начинается всей Москвы стекаться народ, появляются духовные чады, привлеченные его ярким словом. Вот. А с 90-го года, уже когда начали, с 91-го, когда начали отдавать храм Русской Православной Церкви, отец Дмитрий становится настоятелем храма святителя Митрофана Воронежского, потом Благовещение Пресвятой Богородицы в Петровском парке, и еще далеко ни одного храма, потому что церковная община, которая переходит с ним из храма Крестовоздвиженского, вот основанием этой общины становится храм святителя Митрофана на Хуторской и Благовещение в Петровском парке, берется потом еще за восстановление далеко ни одного храма. Но не только храмы оказываются в попечении отца Дмитрия, но и обширная такая, связанная именно непосредственно с церковным окормлением, и общественная деятельность, и социальная, и дом, и приют, и не один год отец Дмитрий возглавлял отдел по связи с вооруженными силами и правоохранительными органами, который, в общем-то, у него отнимал это возглавление очень много времени и сил, а потом, после возглавление этого отдела, отец Дмитрий создает комиссию по делам семьи и детства при Московской же патриархии. И самым главным при этом, конечно, является образ пастыря, отца Дмитрия как пастыря, помимо того, что он явился еще и таким действительно пламенным проповедником в отношении и ситуации социальной, порой государственно-политической, был востребован весьма-весьма в средствах вообще в светских СМИ и порой позволял себе совершенно бескомпромиссные суждения, намеренно жестко высказывая те или иные суждения, озвучивая чисто именно евангельскую позицию, это делалось именно с целью постановки этих вопросов, с тем, чтобы наиболее ярко их во всеуслышание осветить, что вызывало, в общем-то, неоднозначную реакцию в обществе, как мы знаем, как знают многие, кто знакомы с творчеством отца Дмитрия, кому он действительно дорог. Но мне представляется, что наиболее важным является его вот чисто внутрицерковная пастырская практика, потому что я с этим знаком был еще в большей степени, наблюдая отца Дмитрия изнутри, так сказать, алтарного служения около 30 почти лет. Вот. И, безусловно, отец Дмитрий, который был известен как бы извне, вот, как такой православный церковный вот, публицист, и отец Дмитрий, который известен был духовным чадом, это немного не разные, конечно, люди, но это разная практика и разная установка. Вот. Отец Дмитрий, который мог выглядеть вовне достаточно порой резко и бескомпромиссно, как пастырь, был несколько иным человеком. Он мог тоже быть и достаточно бескомпромиссен, но в большинстве случаев он обладал совершенно удивительным сочувствием. Он обладал такой непроходящей открытостью к другим людям. И эта открытость, это сочувствие, это любовь именно пастырская, она, судя по всему, сопутствовала ему на протяжении всего его церковного служения. Потому что один из известных старцев, вот, еще когда отец Дмитрий был достаточно молод, писал его друзьям, что отец Дмитрий почиет благодать Божия. Вот. И это действительно было так. Я не могу вспомнить ни одного случая, когда бы отец Дмитрий как-то изменил этому призванию. Он мог быть уставший, он мог быть, как всякий человек, может быть, в чем-то, в иной момент не в настроении, но он никогда не отказывал никому вот в этом своем христианском сочувствии. Он всегда был на уровне, на высоком уровне вот этого взгляда на другого человека именно с точки зрения сердца христианского, исполненного любовью. Это было удивительно. Я, собственно говоря, больше таких людей, наверное, и не знаю, потому что каждый из нас, и современных священников, обладает многими своими немощами, и, так положа, как говорится, руку на сердце, я бы не смог бы себя поставить рядом с отцом Дмитрием, с вот его таким всегда исполненным открытости и сочувствия сердцем, вот, прекрасно осознавая свои немощи. И вот этот пример, он был и удивителен, и заразителен, потому что рядом с ним хотелось церкви тоже послужить. Рядом с ним сердце начинало возгораться, как кто-то из посвятых подвижников сказал, что, чтобы пойти за Христом, надо увидеть свет вот этой христианской жизни, христианской любви в другом человеке. И вот отец Дмитрий этот свет дарил совершенно щедро, совершенно, повторюсь, бескомпромиссно, с каким-то неисчерпаемо, удивительно неисчерпаемым образом. Поэтому он и такое, ну, много людей привлекал к себе, потому что это было и есть неподдельно, это было и есть настоящее христианство, и, собственно говоря, этим церковь жива. Вот здесь как раз раба Божия Вера спрашивала, завтра день памяти отца Дмитрия Смирнова, вот, ну, да, вспомните в эфире, как вы его помните. Ну вот, я надеюсь, пусть кратко, но я на этот вопрос постарался ответить. Раб Божий Николай спрашивает, вмешивается ли Бог в человеческую свободу? Ну, вмешивается все-таки. Он, с одной стороны, предоставляет человеку свободу, вот, причем эта свобода, она является не абсолютной, но она является достаточно такой, по сути, всеобъемлющей. То есть, действительно, она дана Богом человеку, и человек имеет свободную же волю, этой свободой же, простите за невольную богословскую или философскую тавтологию, распоряжаться. Вот. Но если Бог видит, что человек распоряжается этой свободой себе во вред, то он, ну, какие-то старается вносить коррективы, так сказать, пытается человека уразуметь, пытается человека наставить на путь истинный, пытается человеку послать какие-то обстоятельства, которые как-то человека бы вразумили, в том смысле, чтобы человек задумался, каким образом он эту свободу употребляет, на пользу ли его выбора именно в плане его свободы. Ну, если, как говорят святые отцы, человек не вразумляется, упорно бывает, что Бог отступает и позволяет человеку окончательно реализовывать свою свободу в плане даже риска погибнуть духовно. Хотя, ну, очевидно, что все-таки Бог этому противится. Просто человек это далеко не всегда понимает. Вот. И ощутить на себе, что такое действительно твоя собственная свобода, которую ты можешь реализовывать, ну, так или иначе, или себе на пользу духовную, во спасение или во вред, это, в общем-то, одна из задач человеческой жизни. Да, у нас есть звонок, пожалуйста. Слушаем.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Батюшка, меня зовут Евгений. Я вот по такому вопросу звоню. Я бы хотел обратиться к вам и к радиослушателям, чтобы молились о здоровье нашего президента, потому что он очень много делает для страны, он гарант нашего будущего. Если можно, у меня есть стихотворение, посвященное ему, я бы хотел его почитать, если можно.
Ну, попробуйте.
Спасибо огромное. Президент у нас в России очень милый человек. Он болеет за Россию, знает много наших бед. Сейчас, когда нам будет трудно, он поможет нам всегда. Станет радостным то утро, станет счастлива страна. Чередой законов новых нашу жизнь он облегчит. И больных людей в России добротою исцелит. И скажу я вам, Владимир, президент моей страны, будь же счастлив в этом мире и хоть 300 лет живи. Дай вам Бог тепла, здоровья, счастья, радости, любви. Дай вам Бог не видеть горя, видеть мир лишь доброты. Спасибо очень.
Да-да, спасибо вам. Ну, собственно говоря, кто же будет возражать против молитвы за, можно сказать, государя, главнокомандующего, и церковь возносит молитвы о властях и воинстве ежедневно на богослужениях. И мы здесь, кстати говоря, регулярно в тех именах, которые, за которые просят помолиться, также не чужды такого рода молитвенным воздыханием. Раб Божий Алексей спрашивает, действительно ли исповедь без разрешительной молитвы? Ну, если это исповедь, почему она без разрешительной молитвы, собственно говоря? Если это просто духовная беседа на какие-то темы, то должно быть как-то оговорено, что это беседа. А если это исповедь, то молитва в большинстве случаев читается, это может быть достаточно опытным священником осуществляемо быстро и про себя. Вот, эта молитва может быть не обязательно велигласна. Другое дело, что если священник, например, считает, что грех нераскаянный, Вот человек в чем-то исповедуется, но он всерьез не кается или не желает исправлять какие-то серьезные согрешения и не читает молитву намеренно. В таком случае, собственно говоря, и исповеди не будет в полной мере исповедью, таинством, совершившимся покаяния. Но это вот зависит от разного рода факторов, в том числе, опять же, от решимости кающегося грешника исправлять ситуацию. Раб Божий Виктор. Является ли церковь источником морали? Ну, конечно, является. А, собственно говоря, что еще является источником морали? Как не, во-первых, священное писание, которое и хранит церковь, начиная еще с 10 заповедей Моисеевых, вот, которые подтверждены евангельскими заповедями. И церковь, собственно говоря, в первую очередь и является истинным источником морали. Другое дело, что мораль, она в разных ситуациях может преломляться в жизни разных народов и обществ по-разному. Ну, вот мы видим, какие сейчас происходят события, имеющие и военный характер, и, допустим, вот то же военное столкновение, да, достаточно ожесточенное на Ближнем Востоке, в Израиле, в Палестине, да, оно вот имеет источником своим какую морали. То ожесточение, та жестокость, которая проявляется в данном случае, это, в общем-то, мораль-то не прямо христианская. Она, скорее, вполне себе является и ветхозаветной моралью, моралью око за око, зуб за зуб. Вот. И в этом и отличие от того, что является прямо христианской моралью, и что является вроде как тоже моралью, но явно не христианской. Мы видим такие вот совершенно различные друг от друга примеры. И то, что порой даже, ну, скажем так, то, как поступает Россия, то, как поступает русский солдат, иногда можно даже услышать некий упрек, что они слишком ли морально, но, конечно, всякое бывает, но это как раз является источником этого является тысячелетняя, ну, применительно к России, история именно русской церкви, русского православия. Это тоже очевидно, что это, пусть даже не всегда осознанно, иногда как-то, может быть, инерционно, но служит проявлением более такой человеческой морали, по сути-то. Можно ли вымолить прощение за нарушение обета? Ну, я не думаю, что Бог не простит, если человек искренне молится, те или иные обстоятельства, в том числе даже нарушение обета. Другое дело, что, смотря что понимать под прощением, иногда следствие каких-то серьезных поступков, следствием, ну, серьезных преступлений или тяжких грехов, они все равно могут над нами давлеть, потому что они, ну, просто рождают некие естественные, такие, что называется, ну, причинно-следственные связи, которые приводят, ну, к каким-то для нас неприятным проявлением, следствием же, и мы можем это воспринимать как наказание, вот, или непрощение там, со стороны Бога, но это не является непрощением, это является просто именно тем, что, ну, скажем так, мы дров много наломали, а обратно уже никак не восстановить то, что было нами осуществлено через преступление той или иной заповеди или нарушение обета, как говорится. Ну, конкретно, конечно, надо было бы рассматривать уже, что значит нарушение обета, чтобы понять, действительно, можно ли ожидать, что нарушение обета не будет иметь никаких следствий, или следствия все-таки могут быть. Раб Божий Георгий, надо ли воспринимать Библию буквально? Ну, смотря что в Библии воспринимать буквально. Вот есть разные же в Библии повествования, и разные есть в Библии свидетельства, какие-то вполне себе буквально могут восприниматься, какие-то не вполне буквально, есть даже и разные на этот счет взгляды, толкования. Например, есть старое мнение, вполне святоотеческое, что, допустим, 6 дней творения – это, в общем-то, есть 6 дней. Вот, в буквальном смысле восприятия слова «день». А есть мнения тоже вполне святоотеческие, которые рассматривают день не как день 24 часа, так сказать, а некий длительный период «йом» на древнееврейском слове. Вот, и этот период себя может включать там, да хоть миллионы лет, так сказать, миллиарды. Или... И здесь даже среди толкователей нет полного согласия, и вот действительно вопрос, а как воспринимать, буквально или не буквально, вот, и так далее. Очень много в библейском повествовании и символического, и буквального, и даже были в истории вот в разные школы толкователей. Там взять, например, еще в границах первого тысячелетия от Рождества Христова, там Александрийскую школу, вот, кафедру, ну, Александрийскую понимание, вот, или Антиохийскую школу толкования. Исходили совершенно, в общем-то, разного подхода, кто более буквально, кто менее буквально. Вот. Поэтому, ну, Библия, она вообще включает в себя такое большое многообразие и символов, и конкретных совершенно реальных событий, с которыми, знакомясь, мы можем черпать бездну смысла, в том числе и применительно к буквальному пониманию и символическому. Тут Библия все-таки неисчерпаемая. Раб Божий Олег спрашивает, что такое страсти? Страсти – это, в общем-то, силы, заложенные Богом в человеческую природу. Вот. Свойства человеческой природы, которые по причине грехопадения Адама и Евы получили искажение. И получив это вот искажающее действие, страсти, первоначально будучи естественными силами, стали паразитировать на человеческой природе и, приняв этот искаженный характер, начали иметь еще и саморазрушительные характеры. Допустим, ну, например, одна из самых опасных страстей – страсть гордости. Она вообще в человеке действует незаметно. В этом смысле есть страсти такие вот невидимые, можно сказать, в кавычках, более духовные, есть более такие плотские. Вот страсть гордости – это такая более невидимая, в кавычках, духовная страсть и самая опасная. А, например, страсть, там, блуда, она более очевидная в человеке, хотя и не в меньшей степени будет разрушительна. Страсти должны быть укрощены в человеке с Божьей помощью, если человек такую цель ставит. Если не совсем искоренены как силы, то именно укрощены и преображены действием Святого Духа. Для это и есть задача аскетики, то, что называется аскетического подвига у духовных именно отцов, которые опытно, собственно говоря, борьбу со страстями засвидетельствовали. Борьба со страстями, она описана у святых отцов, вот, как древних, так и достаточно, можно сказать, недавнего времени. Например, если брать святых писателей времени более-менее близкого к нам, например, у святителя Игнатия Брянчанинова есть и прекрасно сделанная, ну, описанная классификация страстей и описание того, как со страстями бороться. Также, например, у святителя Феофана Затворника. Вот, если кто желает более с этой темой знакомиться, то соответствующая литература имеет место быть. В том числе и такая, ну, достаточно фундаментальная, посвященная святоотеческой аскетике. «Раб Божий Глеб. Как соотносится в Библии заповедь «не убей» и приказы убивать?» Ну, приказы убивать имеется в виду на войне. Если на войне, то это должно соотноситься с совестью и умением тех, кто является командующими, командирами. Вот, потому что война, она, собственно говоря, не запрещена Библией. Вот, заповедь «не убей» – это заповедь имеет личный характер и относится к человеку, который вовсе не поставлен носить меч, так сказать, и обладать оружием как таковым в законном порядке. Вот. И, конечно же, возможность применять оружие, она должна быть ограничена законностью. Должна быть ограничена совестью самого того, кто этим оружием может обладать и имеет право обладать. Вот. Бессовестное употребление оружия и беззаконное, оно, конечно же, оказывается преступлением заповеди «не убей». Вот. А вот как это все должно соотноситься, это зависит уже от конкретики, от живых людей, от веры или неверия человека, который находится, ну, в конкретной ситуации, связанной в том числе и с использованием оружия. Вот. По крайней мере, то, что является помимо заповеди еще и закон, который регламентирует применение все-таки оружия или средств вооружений, это является сдерживающим фактором. Вот. Хотя, конечно, понятно, что если происходит война, если ведутся военные действия, здесь в любом случае, ну, как ни крути, шансов для осуществления того или иного беззакония оказывается гораздо больше, чем, ну, в то, что называется мирное время. Вот. Любое же действие, связанное с убийством, там, пролитием крови, которое не относится к законно, так сказать, регулируемыми, описываемыми, они, конечно, также являются нарушением заповеди «не убей». Раб Божий Сергий задает вопрос: что делать мужу, если его ударила или бьет жена? Ну, вопрос, конечно, интересный. Вот. Обычно чаще это бывает, наверное, наоборот. Вот. Но что делать? Стараться сдерживать как-то гнев дрожайшей супруги. Вот. Применяя, если силу, то по возможности мягкую, потому что, как правило, как известно, все-таки мужчина-то бывает сильнее женщины, ну, в подавляющем большинстве случаев. И если супруга в гневе все-таки позволяет себе распускать руки, надо, по крайней мере, стараться ущемлять ее или как-то не прибегая к ответным мерам силового воздействия по возможности. Но, разумеется, если это не граничит с опасностью для жизни. Вот, если там супруга, жена хватается за нож там или еще что, ну тогда, конечно, надо, вероятно, какую-то тоже силу проявлять, чтобы не доводить до там кровопролития. Но это уже, конечно, наверное, будем думать какие-то крайние примеры. А вообще мирность в устроении жизни супружеской – это очень важная добродетель. Вот. И тут важно стараться не доводить до таких конфликтных ситуаций, когда уже ненависть, ну, начинает себя вот таким образом прямо проявлять. Вот. Раб Божий Никита. Какую молитву читать при тревоге и плохих мыслях? Ну, лично мне представляется, что при всякого рода мысленной брани, а мысленная брань, она в себя и может включать разные рода некомфортные чувства и тревоги, и мысли досаждающие. Вот. Удобнее всего использовать то, что называется Иисусовой молитвой. Это в практике святых отцов неоднократно засвидетельствовано. То есть «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Или «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Богородицею, помилуй нас». И важно вообще приобретать, иметь навык к молитве и в молитве, чтобы предупреждать такого рода состояние. Потому что если какое-либо тревожное состояние нападает или уже напало и овладевает, уже и молитву-то читать тяжелее, потому что это нападение дьявола, скорее всего, который пытается таким образом нас пленить тем или иным состоянием, тем или иным, ну, потоком мыслей или мыслями. Вот, и противостоять этому можно тоже только с помощью молитвы. У нас есть звонок, да, пожалуйста. Слушаем вас.
Алло.
Да-да, слушаю вас.
Добрый вечер, отец Андрей.
Добрый вечер.
По поводу... Алло.
Да-да.
Я по поводу отца Дмитрия. Когда он умер, примерно через год были явлены... ну, мы рассматриваем в семье как чудо. Видя, что человек уже старый, дочь бывшего историка, директора московских музеев Кремля, совершенно советская семья, и просто какое-то удивительное. Она почти слепая, эта женщина. Ей 80 лет. И она звонит, и я окрестилась, говорит, хотя совершенно советская семья. И как мы, ах, как? А я вот слушала, я вот не помню, «Союз» или это было на «Спасе». Она слушала и описывает отца Дмитрия. То есть она слушала раз, другой. И это ее привело к совершенному убеждению. Она самостоятельно, старенькая совсем, пришла в ближайший храм, и это на Преображенке, и окрестилась. И если у вас, может быть, книга, может быть, что-то, когда Господь вот через отца Дмитрия вот такие чудеса ведь посылаются.
Да-да, спасибо. Ну, сейчас издана довольно большая такая книга, большой сборник объемистый, вот, где собрано много довольно воспоминаний, связанных с отцом Дмитрием, и там масса разных историй.
Можно. А это, наверное, в храме Благовещения, да?
Да, при храме Благовещения, в церковной лавке, в книжном магазине. Спасибо. Эту книгу можно приобрести. Она довольно такая объемистая. Раба Божия Елисавета спрашивает, можно ли делать аборт по требованию мужа? Ну, нельзя. Ни в коем случае. Вот, даже в современных церковных документах говорится, что вот, требование аборта, или если жена делает аборт без ведома и желания мужа, могут служить уважительной причиной для развода. для расторжения брака. Собственно говоря, к сожалению, ну что здесь еще можно добавить? У нас обычно наибольшую тяжесть осознания греха аборта потом несут женщины. Вот. Они потом, на них падает наибольшая тяжесть по покаянному такому самоосознанию, самобичеванию, покаянию в церкви, несению вот такой тяготы, воспоминания об этом грехе. А в то время как мужья, вот, как в большинстве своем, может быть, являющиеся, по сути, это первыми виновниками этого греха, потому что этому способствовали, требовали этого или вели себя совершенно безответственно, вот, махали, как говорится, рукой, да делай, чего хочешь там, вот, и, по сути, провоцировали другую сторону супружескую на этот грех, вот. А неплохо бы, вообще-то говоря, и мужьям, и отцам детей, вот, быть более ответственным в этом смысле. Но если, я повторюсь, муж требует аборт, это даже повод с ним развестись, а не то, чтобы соглашаться, не соглашаться на такой тяжкий грех. Раба Божия Валентина, действительно ли мы должны постоянно делать семье друг друга счастливыми? Ну, должны. Другое дело, получается ли это? Это задача-то непростая, и тут, в общем-то, очень важно не ошибаться, что для другого человека действительно может быть служить счастьем. По крайней мере, забота о другом человеке, видение другого человека, предпочтение другого в семье – это такая христианская именно жертвенность элементарная. Это и может тогда служить источником счастья для другого. Раба Божия Ольга. Будет ли считаться грехом замужество с человеком другой веры? Ну, грехом-то не грехом ли, но это не безгрешный, конечно, поступок. Он даже дело не в том, что за это надо будет клеймить там как-то вот в стенах церкви или храма. Вот, но, как правило же, замужество с человеком другой веры подразумевает, что заключение с ним, собственно говоря, церковного брака, венчания невозможно. Вот. А потом и разные другие следствия бывают отрицательные уже в отношении детей и вообще устроения жизни, которые не всегда возможно оптимально согласовать с человеком другой веры. У нас есть звонок еще, пожалуйста.
Алло.
Да-да, слушай.
Отец Андрей, добрый вечер. Я присоединяюсь вот к вашим вспоминальным словам об отце Дмитрии дорогом. Царство ему небесное, вечная память. Я слушала прямые эфиры его вот на протяжении многих лет. Сейчас некоторые прямые эфиры повторяются. Особенно мне вот нравились прямые эфиры 2000-х годов, вот где-то до 2012-2015 года. И даже вот последние эфиры его прямые, несмотря на его огромную загруженность, и уже здоровье, конечно, у него было слабое. Он сам говорил, что он пил там 10-12 таблеток каждый день. Вот, и приходил, ну, уставший, но тем не менее он всегда приходил вот в прямой эфир. И, конечно, вот эти вот, когда он был более молодым и здоровым, его просто, ну, это кладезь, вот эти все прямые эфиры, его проповеди, которые записаны, вот, а потом там некоторые вот так обижались, что он мог резко ответить в прямом эфире, но вы знаете, вот действительно, мы стали такие вот слушатели, ну, такие вот вопросы задавать, он просто уже, ну, серьезно говорит, ну, 155-й раз объясняю. А вот с 2000-х годов там и далее были очень глубокие такие умные вопросы задавали люди. Не знаю, сейчас они слушают радио «Радонеж» или нет. Так что вот ему, конечно, вечная память. Вот и святых его молитв просим у Господа. А вас я очень благодарю за вот содержание радио Благовещения и особенно за передачу «Горизонты». Вот это аналога нет, хотя вот Николай Бульчук тоже очень интересных людей приглашает и записывает в своей передаче, и Антонина Арендаренко, и вот Надежда Зотова ваша тоже, и Александра Никифорова, ну много интересных передач, но вот «Горизонты» так вот особенно я отмечаю, так что благодарю и вам сил душевных и телесных на многое благое лето для добрых спасительных дел.
Да, спасибо вам за добрые слова. Вот. И добавлю от себя, что действительно отец Дмитрий, он, вот я об этом уже говорил, он уже и в последние годы своего служения, когда здоровьем у него были серьезные проблемы, действительно вот эти там таблетки в большом количестве, он не изменял вот этому своему открытому чувству любви, ответственности в отношении каждому человеку, который к нему обращался. Хотя порой бывает с годами человеку, даже священнику, это бывает с нездоровьем, все труднее становится. Но вот отец Дмитрий нам такой пример даровал неизменности в пастырской любви все годы своей жизни, своего сознательного служения. Обратимся дальше еще к вопросам. Раб Божий Леонид спрашивает, как искупить грех блуда с замужней женщиной и сам женат. Ну, как? Исправлением жизни, покаянием, недопущением больше такого рода тяжких согрешений. Раба Божия Нина. Обвенчают ли людей, которые ранее блудили? Если будет покаяние настоящее, церковное, и брак уже законный, оформлен законным образом, то почему ж не обвенчать-то? Но нужно, чтобы было покаяние. Раба Божия Надежда, можно ли хвалить ребенка? Ну, чего ж ребенка не похвалить, не поцеловать, не обнять? Вот. Причем в любом возрасте, пока он ребенок, не вижу в этом никаких препятствий. Вот. Захваливать, конечно, слишком избаловать тоже нехорошо, вот. Но похвала, она родительская, да, должна, наверное, быть вот, ответственной, но не лишней все-таки. Возможно ли искупить грехи чародейства и колдовства? Да все грехи могут быть прощены. Вот Богом, что тут, но грехи эти должны быть тогда искупаемы покаянием действенным, доброделанием, не просто, так сказать, помянул разок на исповеди, и гора с плеч. Гора-то с плеч может и действительно падает даже и при малейшем движении покаянным, но соответствующее доброделание может кого-то отвратить еще от этих грехов, чему-то противостоять. Вот. Как молиться Богу, чтобы сын избавился от алкоголизма? Ну, это, знаете, тема, боюсь, что отдельная и непростая. Вот. Главное не в том, какую именно форму молитвы, а какая ваша линия поведения. Вот. И главное избегать опасности созависимости, такого пристрастного отношения к собственному чаду. Вот такого, которое делает вас фактически больным человеком в связи с его болезнью. Вот, нужно уметь, молясь, еще и быть отстраненным от человека болящего, желая ему при этом блага. Это задача непростая, и, повторюсь, это тема, вообще-то говоря, отдельного разговора, на что у нас сейчас уже время, к сожалению, просто-напросто и нету. Вот. Традиционно просят молиться о здравии святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Ильи, президента Владимира, протоиерея Александра, протоиерея Валерия, протоиерея Андрея, болящего Дмитрия, Евгении, Кирилла, Дмитрия, Ирины, Андрея, Анны, Павла, Траковицы Александры, отрока Дмитрия, отрока Алексея, младенца Виктора, Марии, Владимира, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, Алексея, Нины, Аркадия, Галины, Марии, Георгия, Евгения, Александры, Антонины, Олега, Тамары, Алексея, тяжело болящего протерея Александра, Ирины с очадами, Андрея, отрока, отроковицы Ники, отрока Романа, младенцев Давида и Милани, Алексея, Натальи с очадами, Ларисы, Василия, Людмилы, Веры, Сергия, Алексея, Мария, Таисия, Евгения, Ирины, болящие Тамары, Натальи, Вадима, Нины, Юрия, Зои, Маргариты, Сергия, воинов Александра, Тихона, Ильи, Александра, Валерии, воинов Дмитрия, Михаила, а также Ираиды, Лидии. О упокоении святейшего патриарха Алексия II, игумена Бориса, протерея Бориса, матушки Веры, преснопоминаемого протерея Дмитрия, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, Антонины, Евдокии, Руфа, Петра, Петра, Наталии, Николая, Анастасии, Марии, Иакова, Евгения, Дмитрия, Иоанна, Анны, Таисии, 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 новопредставленной Татьяны, Валерия, Аркадия, Романа, Александры, Сергия, Владимира, новопредставленной Нины, Антонины, Валентины, Игоря, Игоря, Петра, Сергия, Владимира, Антонины, Иоанна, Павла, Илариона, Прохора, Надежды, Ольги, Нины, Никиты, Сергия, новопредставленного воина Владимира, воина Дмитрия, убиенных воина Евгения, воина Михаила, всех новопредставленных воинов за веру Отечества, живот свой полагающих, положивших. Напоминаю, что завтра день памяти протоиерея Дмитрия Смирнова, 3 года исполнилось со дня его кончины, будет божественная литургия с 8 часов утра в храме Благовещения архиерейским чином и панихида после литургии, а 22-го в воскресный день будет день памяти, вечер памяти при храме Благовещения, начиная с 16:00, вход свободный. Прошу также молитва себе, недостойном протоиерее Андрее и коллективе нашего радио Благовещения и радио Радонежа, и храни всех Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.